радуюсь тому, что происходит сейчас в вашей жизни, вот этот праздник, люди собрались, такая атмосфера. Знаете, вот у нас церковь небольшая, но для меня то, что сегодня у вас происходит, это как видение, это как такая мечта, такое желание, что Бог благословил нас таким же образом, группы, лидеры, служение, посвященное молодежь. И для меня как открыты такие двери интересные, посмотреть вперед, что нас ждет впереди. Хотим поблагодарить вас за то, что вы есть, за то, что вы верные в служении, за то, что вы поддерживаете своего пастора, за то, что пригласили нас на ваш замечательный праздник. Игорь попросил меня поделиться словом. Еще раз хочу сказать, что для меня это большая привилегия. Очень трудно, когда где-то не до конца знаешь историю вашей церкви, во всех подробностях, подобрать какую-то тему. Я молился об этом, размышлял. Господь мне дал текст один на сердце, послание к филиппийцам, вторую главу. Смотрю, а ваш пастор недавно проповедовал этот текст. Думаю, может быть другой текст. Снова молился. Думаю, нет. Если этот текст имеет такое значение, если мое сердце видит в этом ценность для Церкви Иисуса Христа, надо быть твердым. И невзирая на то, что вы уже слышали это слово, как я в прошлый раз начал конференцию, открывая эти тексты, где Павел говорит, я напоминаю важные вещи. И вот этот текст, первое, оно одно, да, послание к филиппийцам, вторая глава, с первого стиха мы сосредоточимся на одном стихе, но весь этот отрывок сможет, вы знаете, дать нам определенное направление в мышлении. Для того, чтобы церковь созидалась и росла, каждый из нас, безусловно, должен быть в определенной степени личностью высокого уровня. И перед тем, как мы обратимся непосредственно к этому тексту, я хочу напомнить вам очень коротко о тех условиях, в которых находился в это время Павел. Апостол Павел находился в заключении в Риме. Это очень непростые условия. Непростые экономически, непростые эмоционально, непростые с точки зрения социума. Он не мог общаться с теми людьми, с которыми он привык общаться. Не мог видеть тех людей, которых он любил, с которыми он проводил драгоценные минуты. Да, его навещали люди, но это было совсем не то, как на свободе. И вы знаете, многих из нас очень угнетает, когда меняется обстановка, когда меняются обстоятельства, когда немножко слабеет экономика, когда вокруг нас немножко по-другому происходят события, чем раньше или как мы привыкли. То, что произошло с Павлом, это было совсем, он не привык сидеть в тюрьме. У него не было такой привычки, знаете, давайте-ка я проведу пару лет в заключении, вот так, в планах у меня в следующем году, такую передышку сделаю. Совсем нет. Апостол Павел был человек жизни, человек мотивация, человек цель, человек, который шел вперед. Когда он в Рим шел, он смотрел дальше Рима, он смотрел в Испанию, он мечтал об организации новых церквей, он мечтал о том, чтобы Божье Слово, Евангелие, оно достигало разных душ. Но остановка, непростые обстоятельства. Казалось бы, этот человек должен был упасть духом, этот человек должен был писать в письмах и говорит, поддержите меня, мне так тяжело, мне так плохо. Может, вы там как-то соберетесь и приедете, и на кого-то нажмете, кому-то напишите, и люди поспособствуют, чтобы меня выпустили. Но это особенный человек. Когда я думаю о Павле, я вспоминаю об одном служителе, который сейчас находится в заключении, сейчас. Причем он находится, по-украински это довечное увязнение, пожизненное, да. Он отбывает пожизненное заключение. Он отбывает его не за веру в Иисуса Христа. Была непростая ситуация, произошло убийство его родственников, и он первый вошел в эту комнату, и он был измазан кровью. Его арестовали и сфабриковали так дело, что его посадили. Он уже был верующий, вот Федин брат, он ездил в Винницу, в эту тюрьму, общался с ним. И вот он имеет большое влияние в этой тюрьме, и более 40 человек через его проповедь уже уверовали и приняли крещение. Это вот эти люди, которые пожизненно сидят. И вы знаете, на Западе люди настолько прониклись с этой ситуацией, что они собрали деньги. Это немалые деньги, я не могу гарантированно, это не богодухновенная информация, но около 500 тысяч иностранных денег для того, чтобы его выкупить. И уже были разговоры очень конкретные о том, чтобы этот человек вышел. Но для того, чтобы он вышел, ему нужно было подписать документ, что он виновен. Ему нужно было просто признать, что это я, и все. Платятся деньги, решаются вопросы, он выходит на свободу. Но он не стал этого делать. Он остался там. Но Бог ему дал большое влияние. И у них уже есть своя комната в этой тюрьме. Диван. Телевизор висит, который они могут смотреть. И даже, когда заходят они в эту комнату и проводят мероприятия, есть определенные свободы в плане вот в этой комнате, я не буду их уточнять, вот, которые другие заключенные даже за деньги не могут купить, хотя он ничего не платил. Бог благословил этого человека. Этот человек шьет на волю своей дочке пальто в подарок. Этот человек обрел большую силу. И вы знаете, когда мы говорим о таких людях, как апостол Павел, когда мы говорим о таких людях, как вот этот человек, хочется заглянуть в сердце. Хочется посмотреть, что там происходит, что им движет, почему такая сила, откуда эта сила берется. Потому что если церковь Иисуса Христа будет наполнена людьми вот такой силы, эта церковь сможет иметь колоссальное влияние на то общество, в котором она находится. Потому что это будут люди-смертники. Им уже все равно. Они уже умерли. Их жизнь уже сокрыта в Боге, поэтому как там будут меняться обстоятельства? Как люди будут изменять свое отношение ко мне? Каков будет уровень экономики? Это не имеет значения. Потому что есть что-то большее, чем внешние факторы. Есть что-то большее, чем сила обстоятельств. Есть что-то большее, чем какие-то обиды, огорчения, наветы людей. Есть что-то гораздо большее, что находится у меня внутри, в сердце. Это будет ответом для многих, я не знаю, сестер. Я был недавно в одной церкви, общался, и мне говорят: брат, у нас столько сестер, так мало братьев. Скажи какую-нибудь проповедь, чтобы сестры перехотели замуж. Ну, я думаю, что это все было очень так грубо сказано. И я не говорил проповедь о том, чтобы сестры перехотели замуж. Тут нужен другой ответ. Что даже если еще сегодня я не могу выйти замуж, есть что-то у меня внутри, чем я буду противостоять этим вещам, этим силам, которые оказывают на меня влияние и пытаются изменить мое настроение, мое состояние. Очень интересное событие описывает Павел в этом письме, в первой главе. Он говорит: вы знаете, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования. Мои узы об Иисусе Христе сделались известными всей притории, всем прочим. И многие братья, ободрившись узами моими, стали с большей смелостью проповедовать Слово Божье. Но, говорит, есть такие, которые проповедуют Христа нечисто. Они хотят увеличить тяжесть моих уз, они хотят увеличить мои страдания. И вот здесь кажется, ну должен вставить, вот негодяи, вот бессовестные люди, как они могут? Я и так страдаю, а они еще и пытаются усилить мои страдания. Но мы этого не слышим. Наоборот, если бы каждый из нас мог представить улыбку Павла, он бы увидел эту улыбку в этих словах. Он говорит, ну ничего, я радуюсь и тому радуюсь, и буду радоваться. Я знаю, что это послужит мне во спасение. По вашей молитве, содействию Духа Иисуса Христа. Он говорит, для меня жизнь – это Христос, а смерть – приобретение. И он продолжает свое повествование. И вот он постепенно подходит ко второй главе. И он уже обращается к церкви более детально, более конкретно, обращаясь к сердцам людей. И давайте мы прочитаем этот отрывок. Послание к филиппийцам, 2 глава, с 1 по 11 стих. Апостол Павел говорит, «Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию, почитайте один другого высшим себя». Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Удивительный по своей проникновенности отрывок. И вот он очень важен. Вообще в понимании церкви, в понимании жизни церкви, в понимании служения церкви. Вы знаете, 15 лет это не конец. Я не думаю, что завтра на богослужении пастор Игорь встанет и скажет, ну все, братья и сестры, 15 лет, прошли вместе, все, хватит, до свидания, расходимся. Нет, есть продолжение, это очень важное время, которое вы будете жить дальше. Созидать церковь. И вот здесь важно, чтобы мы с вами, мы, созидая церковь Днепродзержинский дом Агапы, вы здесь, созидая эту церковь, чтобы мы с вами имели это сердце, о котором говорит апостол Павел. Он говорит, вы можете дополнить мою радость, я уже и так радость, я на вершине, я на Эвересте радости. Высшей точки нет. Если я могу так спокойно смотреть на тюрьму, если я могу так спокойно смотреть на людей, которые строят наветы, которые даже проповедуют для того, чтобы мне хуже стало. Представьте себе мой уровень радости. Но, говорит, вы можете дополнить мою радость. То есть какие-то события, которые происходят в церкви, какие-то события, которые происходят в нашем с вами сердце, в сердцах филиппийцев, они для Павла повышали градус радости. Ему становилось еще радостнее, еще лучше. Хотя Христос, безусловно, всегда был для него ответом. И вот мы с вами обратим особое внимание на стих 5. Стих 5 в этом тексте. Апостол Павел говорит, что в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Должны. Кто-нибудь из вас платит налоги? Я думаю, есть такие люди, да, частные предприниматели, кто-то занимается частным предпринимательством. И я помню, пару лет назад пенсионный фонд ввел такую вещь, нужно было обязательно заплатить, если я не ошибаюсь, до 20 числа определенную сумму денег, в зависимости от дохода она была, ну, а если единый налог, то определенная сумма, которую обязательно нужно было заплатить. Иначе там начиналась пеня, санкции. И когда я общался с людьми, предпринимателями, они настолько были поглощены этими вещами. Одна женщина говорит, я зубной пастой в ванной написала себе 20 числа обязательно заплатить. Она себя настраивала на то, чтобы вот до этого дня какая-то сумма денег была выделена из бюджета и была заплачена. Она понимала, что она должна. И апостол Павел говорит, нам очень важно иметь вот это состояние должны, я должен наблюдать за своим сердцем. Я обязательно должен следить за своим сердцем, я должен следить за своими мыслями, я должен следить за своими чувствами. Что там происходит, что там внутри, чем я живу, что мною движет, какие мысли пустили корни в мое сердце. И он говорит, есть вещи, которые обязательно должны пустить корни в наши сердца. Говорит, должны быть те чувствования, не которыми живет этот мир. Не те мысли, не те помышления, не те мотивы, которыми живет этот мир. Кстати, вот это слово, вы знаете, наверное, чувствование, да, франео, оно может переводиться как помышление. Помышления, которые влияют на наши чувства, образ мысли, благоразумие определенное, благой разум. Он говорит, что в наших сердцах в обязательном порядке должны быть определенные мысли. Должны быть мысли, которые будут влиять на наши чувства. Должны быть мысли, которые будут влиять на наше поведение, наши взаимоотношения в церкви, на наше единство в церкви, на ту атмосферу, которую мы созидаем в церкви. И вот мы постепенно переходим. И дальше он объясняет, что же происходило в сердце Иисуса Христа. И давайте мы посмотрим немножко о первом помышлении, первом чувствовании, которое желает, чтобы в наших сердцах, желает Павел, чтобы было в наших сердцах. Стих 6-7. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого. И первое чувствование, о котором говорит апостол Павел, это великое милосердие. Великое милосердие, которое пропитывало жизнь Иисуса Христа по отношению к тем людям, ради которых Он, будучи Богом, Он не почитал воровством быть Богу равным, Он Божий мундир считал своим. И вот Он из великого милосердия Своего сверху этого мундира одел человеческий мундир. По отношению к кому Он это сделал? По отношению к кому было проявлено это милосердие? По отношению к каким-то заслуженным людям? Давайте посмотрим. Книга пророка Исаии, 40 глава, и прочитаем 15, 17, 22 стихи. Бог рассматривает таким образом весь народ, все народы. Вот народы, как капля из ведра, считается, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку поднимает он. 17 стих. Все народы перед ним, как ничто. Менее ничтожества и пустоты считаются у него. 22 стих. Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущие на ней, как саранча перед ним. Вот о ком идет речь. Вот это мы с вами, мы часть этой капли из ведра. Люди очень высоко думают о себе, и когда зачитываешь эти отрывки человеку, который еще не познал Евангелие, как я, как саранча перед ним, как это мой вес такой низкий, да передо мной преклоняются, знаете кто, и перечисление, список имен идет. Люди не любят рассуждать о себе, как о маленькой молекуле из капли. Человек рассуждает о себе, как о центре вселенной. Он заслуженный человек. Но Исаия в этом отрывке не говорит об этом. И мы знаем, что Исаия, когда попал в присутствие самого Бога, он по-особенному ощутил вот эту Божью силу, Божье величие, Божью славу, Божье великолепие. И он говорит, горе мне, я трещу по швам. Ему нужно было столкнуться не только с Божьей святостью тогда, но нужно было столкнуться и с Божьим милосердием. И оно было проявлено в очищении уст Исаии, в очищении сердца Исаии. И вот Павел говорит о том, что в наших сердцах Должны быть вот эти чувствования, чувствования милосердия, чувствования милости, которую проявил Иисус Христос, оставив небо, оставив славу небес и придя к нам на эту землю, проявляя великую любовь. Бог воспринимает нас не только как каплю, Он воспринимает нас как грязную каплю из ведра. Мы знаем об этом состоянии человека, оно описано в послании к Римлянам в 3 главе. И это очень черная капля. Он говорит о том, что если мы говорим о помышлениях человека, там нет Бога. Если мы говорим о словах человека, это убийственные слова, которые разжигают вокруг огонь. Если мы говорим о путях человека, то это не пути мира, а пути вражды. Павел называет нас мертвыми по грехам и преступлениям. Мы мертвые, духовно мертвые люди. Вот эта вода, вот эта капля воды, это грязная, вонючая вода, мерзкая вода для Бога. Но Бог свою любовь доказывает, как вы часто читаете этот текст, тем, что Христос Иисус спускается с небес, одевает на себя человеческую одежду, и Он берет на себя Божий гнев. В этом доказывается Божья любовь, великое Божье милосердие. Апостол Павел призывает, чтобы наши сердца были исполнены милосердия к людям. Какого бы уровня это не были негодяи. Чтобы мы пересматривали всегда свое отношение к людям, и в нас должны быть те же чувствования, не как у соседа, не как у людей по телевизору, а чувствования, которые во Христе Иисусе, которые двигали Иисусом Христом. Нам всегда нужно проверять свои чувствования, всегда проверять свои помышления. Является ли основанием этих помышлений Священное Писание, Божье Слово, которое нес в сердце Иисус Христос. Итак, первое чувствование, первое качество, о котором говорит апостол Павел, это милосердие. Второе, о чем он говорит, давайте вернемся, послание к филиппийцам. Вторая глава, мы прочитаем конец 6 стиха и 7 стих. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, уничижил себя самого, и вот мы читаем, принял образ раба, сделавшись подобным человеку, по виду став как человек. Кто такой раб? Это тот, кто служит. Это тот, кто всегда готов служить. Пришел с поля, устал, а господин говорит, еще сделай, пожалуйста, кушать подай. Да, я беру, вытираю пот, иду подаю. Опять же, немодное понятие в современном мире. Особенно в городах высокого уровня. Какие рабы? Если человек работает где-то, скажем, не на руководящей должности, ему задают вопрос, где ты работаешь, он как-то так пытается это подать высоко. Когда я учился на военной кафедре, нам рассказывали о некоторых нациях в армии, для которых понятие кочегарка вообще как-то было несвойственно. И вы знаете, какой выход нашли? Они нашли такое определение, в военном билете писали, работал начальником лопаты. И они шли, эти люди. Для них это было нормально. Начальник, там уже дальше дома никто не читает. Показал начальник, все, статус сразу свой поднял. Вот люди любят быть начальником хоть лопаты, хоть совка, хоть веника, но начальником. Но понятие слуги, понятие раба не особо приветствуется в этом мире. Вы знаете, как апостол Павел начинает свое послание в столицу Римской империи? Обращали внимание? Павел – раб Иисуса Христа. Это невероятно, когда он пишет такие вещи. Казалось бы, мог начать апостол, который там-то организовал, столько подготовил учеников, список написал, регалий своих. Учился у ног Гамалиила, как статус свой поднять. А он пишет, то, что было для меня преимуществом, я почел тщетою, все почитаю тщетою, ради превосходства познания Христа Иисуса. И вот, познавая Иисуса Христа, апостол Павел видел в Иисусе Христе слугу. Он знал, что Христос пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать жизнь свою для искупления мной. Как важно иметь вот это сердце слуги. Человек, который готов что-то сделать, который готов помочь, который готов послужить своему ближнему. Мы постоянно боремся с этим чувством. Постоянно боремся. Не всегда бывают приятные вещи. Я вспоминаю свою христианскую молодость, незрелость определенную. Вот эта борьба с желанием быть не ниже. Вспоминаю, учились в семинарии, нам подарили Женевские Библии. Вот мы пошли на обед, и вот лежит эта стопка Женевских Библий. И один брат, который тоже таким же служением занимался, так же, как и... И он говорит: Сережа, отнеси, пожалуйста, в комнату Библии. И у меня в уме такое начинает происходить. А что тут такого, казалось бы, отнеси в комнату Библии. И я начинаю думать, ну как бы ему красиво отказать? Ну вот как бы так сделать, чтобы он их сам отнес? Хотя это человек старшего возраста. Игорь знает его, Юрий Яковлевич. Приходит наш лидер. Человек, который координировал наше служение, благодаря которому мы много имели всяких благословений. Вот он зашел, с кем-то общался, подходит, Юрий Яковлевич ему говорит: Виталик, отнеси Библию. Он без разговора взял и понес. Он был лидером, он был выше статусом, чем я. Но у него эта борьба даже не начиналась. Да, я понимаю, что у каждого из нас в определенной степени идет эта борьба. Ученикам это было знакомо. Давайте мы посмотрим вместе Марка, 10 главу, Евангелие от Марка, 10 главу, и прочитаем с 32 стиха. Очень интересный текст. «Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их». И вот их состояние, они ужасались, следуя за Ним, были в страхе. Непростое состояние, которое охватило учеников. Вот он их подзывает, подозвав 12, он опять начал говорить им о том, что будет с ним. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам, книжникам, осудят его на смерть, предадут его язычникам, поругаются над ним, будут бить его, оплюют, убьют его, в третий день воскреснет». Я даже боюсь себе представить накал напряжения, когда эти слова звучали из уст Христа. Он идет, он понимает, куда идет. Это уже путь в Иерусалим. Вот совсем близко, Иерихон совсем недалеко был от Иерусалима. Вот-вот скоро, через небольшое время, он будет умирать. Он пытается передать им свои чувства. Я не думаю, что он пытался вызвать сострадание. Христос имел большую силу. Но он пытается вовлечь их в этот процесс, чем он живет, что у него внутри происходит, какое будет будущее. И меня просто поражает поворот, который Марк в этом тексте показывает. 35 стих. «Тогда подошли к нему сыновья Завидеева, Иаков и Иоанн, и сказали: Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем просим. Он сказал им: Что хотите, чтобы я сделал вам? Они сказали ему: Дай нам сесть у тебя, одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Это ужас просто. Если бы это был не Христос, а простой человек, неисцеленной сущностью, я думаю, что он бы на место их поставил не теми словами, как Христос. Потому что то, что они сделали, это рана и боль. Вы понимаете, да? Только-только Христос раскрыл перед ними свое сердце. И вот они уже подходят и говорят: слушай, у нас тут такое внутри происходит. То, что ты сказал, мы не слушали. У нас свои мысли были. Мы просто в это время, когда ты говорил, обдумывали, как бы нам вот тоньше, дипломатичнее сказать о том, чего мы истинно хотим. Сесть повыше, справа-слева от тебя. Представляете, что творилось в сердце учеников, которые уже 3 года следовали за Иисусом Христом. Это борьба. Я думаю, Марк специально показывал нам эту борьбу. Дух Святой через Марка показывал эту борьбу. Это наша с вами борьба, с которой мы имеем дело ежедневно.
И Павел говорит, в вас должны быть те же чувствования, чувствования служителя, помышления человека, который готов послужить, который не ищет места повыше занять, чтобы мне служили. И в конце 45 стих он говорит, сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили. Христос был настолько мудрый, что даже эту ситуацию, которая должна была принести ему рану в сердце, он использует, чтобы дать им наставление. Говорит, сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, а чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Он поговорил с ними. И думаете, что-то произошло? Народ, вот для чего нам нужно милосердие. Потому что мы можем кому-то сказать, обличить, что-то сделать человеку, объяснить ему детально путь исцеления, путь изменения. Но проходит несколько дней. Луки, 22 глава. Луки, 22 глава, прочитаем с 14 стиха. «И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им, очень желаю есть с вами эту Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть, пока она не совершится в Царстве Божьем. И взяв чашу и благодарив, сказал, примите ее, разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божьего». Взял хлеб, благодарив, преломил, подал им, говоря, это есть тело мое, которое за вас предается. Это творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря, эта чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается, и вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, сын человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которому он предается. И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделал. Он объяснил им снова свой путь. Он говорит им о том, что среди них предатель. И вот они проводят короткую беседу о том, кто предатель. И тут же, 24 стих, был же спор между ними, кто из них должен почитаться больше. Вот что было в сердце учеников. Мы с вами также люди, сотканные из плоти и крови. У нас тоже есть эта борьба, эти проблемы. Нам нужно понимать эту борьбу. Пока мы ее не поймем, исцеление не наступит. Борьба за первенство. Борьба, чтобы доказать кому-то, что я прав. Я правее тебя. Мы одинаковые, но в шеренге я стану ближе к началу, потому что я правее, потому что я лучше. Я готов спорить, я готов доказывать, что я правее по любым вопросам. И потом ходить, и у него не нашлось аргументов. Мое слово уже не превращается в дело служения. Мое слово может превращаться в дело разрушения. А давайте вспомним слова Павла, который сказал, «Слово ваше, народ Божий, в любых обстоятельствах, в которых бы мы ни жили, слово ваше да будет всегда». С благодатью, приправлено солью, чтобы вот это слово, которое мы несем людям, оно доставляло, как паровозы, как корабли, благодать слушающим. Воспринимаем ли мы слово, слова, как хороший инструмент для служения, который верил нам Бог? Слово утешения, слово ободрения, слово, которое дает жизнь. Это большое богатство, слова. Если наши помышления пропитаны благой вестью, Евангелием Иисуса Христа, Божьим милосердием, то это слово станет великим инструментом служения внутри церкви и великим инструментом примирения и за ее пределами. Слово – большой инструмент. Подумайте, как мы используем это слово для того, чтобы разрушать, или для того, чтобы созидать, для того, чтобы приобретать брата или сестру. Даже если во многих вопросах мы имеем разночтение, мы имеем разные взгляды. Слово – это основной инструмент церкви. Слово – это основной инструмент пастыря, правда ведь? Основной инструмент на малой группе. Давайте будем рассуждать, как мы это слово используем И в этом тексте апостол Павел говорит, что нам нужно иметь сердце, сердце служителя. Следующий момент, о котором хотелось бы сказать, это самопожертвование. Давайте вернемся во вторую главу. Это третий пункт во вторую главу Филиппийцам. И мы снова о Христе. Мы снова говорим о чувствованиях, которые во Христе Иисусе. Мы очень быстро приходим к концу. Он уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Христос отдал себя в жертву. Жертва Иисуса Христа была особенной в том смысле, что когда Он умирал, Он принял весь Божий гнев без остатка. До капли Бог вылил на Него свой гнев, и Христос отдал Себя. Он одержал эту великую победу в Гефсиманском саду, потому что Он понимал, куда Он идет. И Он молился: «Боже, если Отец, если можно, чтобы чаша миновала Меня, но Я пойду Твоим путем». Я все равно выберу Твой путь, потому что в мое сердце наполняет самопожертвование. Жертвовать чем-то своим для другого. Христос отдал всего Себя. Нам нужно взирать на Христа. Нам нужно ловить Его в фокус. Вот сейчас я смотрю, у многих всякие телефоны, вот эти там андроиды и все остальное. И там есть такой фокус, да, пальцем нажимаешь, и оно там ловит лицо или то, что хочешь сфотографировать, там четче. Вот нам нужно постоянно искать и ловить этот фокус на самопожертвование Иисуса Христа, на том, что им двигало. Он хотел отдать Себя. Ради Отца, ради Его славы, ради тебя и меня. Он готов был отказаться от чего-то своего, для того, чтобы имя Божье было прославлено, и для того, чтобы спасение Божье распространялось по всему лицу земли. Очень важный текст, первое послание Петра, 2 глава, 24 стих. Мы читаем здесь: он грехи наши, народ Божий, все до единого грехи наши, сам, добровольно, в согласии с волей Отца, вознес телом своим, страданиями своими на крест, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его, Его самопожертвованием мы исцелились. Когда мы чем-то жертвуем ради ближнего, происходит великое дело исцеления. Бог исцеляет этого человека, потому что мы являем ему хороший пример, подражая Христу и сосредоточившись на Христе. И последнее, о чем я хотел бы сказать, это зависимость Христа от Бога. Вот те чувствования, которые должны быть у нас, это очень важное чувствование, это очень важное помышление. Постоянно понимать свою зависимость от Бога. Посмотрим 9-11 стихи 2 главы. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Это сделал Бог. Бог воскресил его, Бог поднял его на небеса, Бог поставил его так высоко. Христос к этому не стремился, он отдавал себя. Он каждый день подчинял себя Отцу, он жил в зависимости от Отца. Христос ничего не ожидал от этого мира. И этот мир ответил ему, этот мир унизил его, этот мир избил его, этот мир уничижил его, этот мир повесил его на крест, этот мир распял его, этот мир убил его. Христос зависел от Бога. Вот где истинный странник и пришелец. Вот где человек пришел временно в этот мир, в непростые условия, в непростые политические, экономические, социальные условия. Но он всегда и во всем искал воли Отца. Всегда и во всем. Он был зависим от Отца. и искал Его воли. Это невероятно важно. Нам нужно научиться с вами ждать благословений не от человека, а от Иисуса Христа настолько, насколько Христос ждал их от Отца. Утешение. Смотрите, я специально оставил эти слова на конец, именно к этой теме. Начало главы, начало второй главы. Речь идет о достаточности Христа, о которой говорил Павел и которой Павел жил. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, вопрос, а есть ли это все во Христе?
100% есть. И оно есть только во Христе. И утешение, и любовь, и общительность, и милосердие, и сострадательность. Апостол Павел учит нас, что подобно тому, как Христос искал этого всего у Небесного Отца, так мы с вами призваны искать это у Христа, у ног Христа. Христос для нас истинный ответ, и отношение с Ним – это тот путь получения, ободрения, жизни, радости. Как Христос зависел от Отца, так нам важно в своем мировоззрении поставить себя в зависимость от Иисуса Христа и ждать от Него ответ. Хочется нам быть повыше, будем служить, придет время, Бог подымет. Церковь – это место служения, церковь – это место милосердия, церковь – это место самопожертвования, церковь – это место, где не я сам, пробиваясь через трупы, иду наверх, где я жертвую собой, доверяю все Богу, доверяю все Христу. И тогда получается жизнь сильной церкви, влияющей церкви, благовествующей церкви. Потому что церковь – это собрание каждого из нас, собрание всех нас. Мы как индивидуумы собираемся вместе и служим друг другу, созидая эту церковь. Пусть Бог благословит нас иметь эти чувствования, чувствования милосердия, чувствование служения, чувствование самопожертвенности и полной зависимости от Бога во всех эпизодах нашей жизни. Пусть Ему будет слава и хвала, а у вас пусть будет великое благословение и преуспевание. Аминь.